Здравствуйте. В эфире еженедельная программа «Седмица». Вашему вниманию новости культуры и искусства в студии Марина Слинкова. И сегодня в выпуске. Выдающийся духовный писатель, богослов-подвижник. 23 января Православная Церковь празднует память святителя Феофана Затворника. О фильмах военной тематики и нераскрытых тайнах военных конфликтов. Об одесском писателе Исааке Бабеле и о том, какие факты раскрывают засекреченные архивы. Об этом разговор пойдет в рубрике «Чело и век». Англичанин с душой индуса Джозеф Редьярд Киплинг. 18 января исполняется 85 лет со дня смерти знаменитого писателя и поэта, написавшего «Книгу джунглей». Выдающийся духовный писатель, богослов и подвижник. 23 января Православная Церковь празднует память святителя Феофана Затворника. Он оставил обширное и поистине драгоценное духовное литературное наследие. Это многочисленные труды о христианской нравственности, сочинения с изложением основ святоотеческой психологии, а также переводы аскетической письменности и глубочайшие толкования Священного Писания. О житии святого в нашем сюжете.
Георгий Васильевич Говоров родился 10 января 1815 года в селе Чернавское Орловской губернии в семье священника. В 1837 году окончил Орловскую духовную семинарию и поступил в Киевскую духовную академию. В 1841 году окончил академию и принял монашество с именем Феофан. Затем преподавал в Санкт-Петербургской духовной академии. В 1847 году в составе русской духовной миссии был направлен в Иерусалим, где посетил святые места, древние монашеские обители. Беседовал со старцами Святой горы Афон. Также изучал писание Святой Церкви по древним рукописям. Здесь, на Востоке, будущий святитель основательно изучил греческий и французский языки. Ознакомился с еврейским и арабским. С началом Крымской войны члены духовной миссии были отозваны в Россию. А в 1855 году святитель Феофан в сане архимандрита преподает в Санкт-Петербургской духовной академии. Затем становится ректором Аланецкой духовной семинарии. С 1856 года архимандрит Феофан – настоятель посольской церкви в Константинополе, а с 1857-го – ректор Санкт-Петербургской духовной академии. В 1859 году Хиротонисан во епископа Тамбовского и Шацкого. В целях подъема народного образования епископ Феофан устраивает церковно-приходские и воскресные школы, открывает женское епархиальное училище. В то же время он заботится и о повышении образования самого духовенства. С июля 1863 года святитель пребывал на Владимирской кафедре. В 1866 году по прошению уволен на покой в Успенскую Вышинскую пустынь Тамбовской епархии. Но невозможностью покоя влекли к себе сердце владыки тихие монастырские стены. Они звали его к себе на новый духовный подвиг. Время, оставшееся от богослужения и молитвы, святитель посвящал письменным трудам. После Пасхи 1872 года святитель уходит в затвор. В это время он пишет литературно-богословские труды, истолкование Священного Писания, перевод творений древних отцов и учителей. Пишет многочисленные письма к разным лицам, обращавшимся к нему с недоуменными вопросами, с просьбой о помощи и наставлениях. Он отмечал: «Писать – это служба церкви нужная. Лучшее употребление дара писать и говорить есть обращение его на вразумление грешников». святитель оказал глубокое влияние на духовное возрождение общества. Его учение во многом родственно учению старца Паисия Величковского, особенно в раскрытии тем о старчестве, умном делании и молитве. Наиболее значительные труды его – письма о христианской жизни, добротолюбие, перевод, толкование апостольских посланий, начертание христианского нравоучения. Святитель мирно почил 6 января в 1894 году в праздник Крещения Господня. При облачении на лице его просияла блаженная улыбка. Погребен в Казанском соборе Вышинской пустыни. Канонизирован в 1988 году как подвижник веры, благочестия и оказавший глубокое влияние на духовное возрождение общества своими многочисленными творениями, которые могут рассматриваться чадами Церкви как практическое пособие в деле христианского спасения.
Запущен православный просветительский интернет-ресурс «Церковь подросткам». Онлайн-журнал, созданный Синодальным отделом по делам молодежи Русской Православной Церкви, не имеет аналогов. Поэтому одна из его задач – изучение запросов подростковой аудитории и исследование форм представления информации. На портале планируется размещение воспитательного, развлекательного, а также интерактивного контента. Он будет подготавливаться с участием педагогов, психологов, практиков, блогеров, а также самих подростков. Это позволит, с одной стороны, лучше понимать мировоззрение целевой аудитории, а также даст возможность молодым людям почувствовать сопричастность общему делу. В онлайн-журнале представлены все популярные формы контента. Это видеоролики, опросы, подкасты и блоги социальных сетей. Кроме того, авторы позаботились о том, чтобы была возможность получения обратной связи от подростковой аудитории. Полученные данные помогут организовать систему мониторинга и предотвратить факты проблемного поведения в интернете. Нашу программу продолжает рубрика «Чело и век». В ней разговор пойдет о фильмах военной тематики, нераскрытых тайнах военных конфликтов, а также об одесском писателе Исааке Бабеле, о том, какие факты раскрывают засекреченные архивы.
Хочется начать наш диалог словами Альберта Эйнштейна, который сказал: «Моральные качества человека имеют большее значение для его поколения и для исторического процесса, чем интеллектуальные достижения». Сегодня мы поговорим со сценаристом, который в своих фильмах рассказывает о человеческих взаимоотношениях, тех моральных качествах, которые в историческом процессе жизни зависят и от величия духа. Знакомьтесь, Сергей Барабанов. Сергей Барабанов – московский журналист, сценарист, режиссер документального кино. Работал специальным корреспондентом Первого канала и военным корреспондентом в горячих точках по всему миру. Сергей – автор сценария десятков документальных фильмов для центральных российских телеканалов, в их числе «По ком не звонит колокол», «Храм славы и скорби», «Тень над Россией», «План Ост», «Пик Бабеля». Его фильмы неоднократно принимали участие в международных кинофестивалях и получали награды и призы. На международном кинофестивале «Киноассамблея на Днепре» Сергей Барабанов был награжден почетным знаком за милосердие преподобного Иоанна Лествичника. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
На вашем счету много фильмов военной тематики и о Великой Отечественной войне, и о горячих точках Афганистана, Чечни, Косово, Приднестровья. Почему вы решили посвятить этим темам большую часть своих фильмов?
Ну, я думаю, здесь две причины, ну, может быть, даже еще больше. Ну, во-первых, я вырос в семье военного. Естественно, любой мальчишка, у которого папа военный, военный моряк, значит, он на него смотрит, воевавший в ту Великую Отечественную войну, смотришь на него вот с такими глазами, пытаешься как можно больше узнать, чтобы он рассказал, какие-то книги читал. И, естественно, уже сразу вот тогда, когда я еще не думал, что я буду снимать фильмы документальные, но тогда уже, значит, вот появилось, наверное, вот какой-то такой зародыш появился этого дела. Потом я работал на телевидении, занимался информацией, самыми разными вещами. Работал я в Одессе, откуда я родом. В 90-х 1991 году с распадом Союза в Приднестровье начались конфликты. Ну, не будем сейчас разбираться в их причинах. Они начались, и тогда еще существовала единая система телевидения центрального несколько лет. Им нужны были материалы оттуда. Они начали обращаться к одесским журналистам с просьбой сделать репортаж. А потом уже меня пригласили работать только что зародившаяся НТВ компания, такая достаточно она была авторитетная и такая считалась свободомыслящей. Ну, в общем, это по тем временам это было здорово. И значит, уже начались другие проблемы. Началась Чечня, началась Осетия, началась бывшая Югославия, сначала Босния, потом Косово. А, ну, естественно, Афганистан, ну, естественно, для меня, потому что я там много проработал в Афганистан, немножко Таджикистан я поснимал. Ну, вот так получилось, вот так сложилась ситуация. Будь какой-то другой расклад, вот телевизионной конъюнктуры, каких-то обстоятельств там. Ну, я, может быть, снимал бы там какие-то материалы и фильмы там о балете, об опере, хотя не очень силен в этом, но, может быть, на какие-то другие темы. Но получилось, судьба распорядилась вот таким образом.
Некоторую часть своей жизни вы провели в Одессе. Какие впечатления о том времени?
Ну, это особенный город. Вы знаете, это... Ну, во-первых, Одесса никогда не была провинцией. Я понимаю, ее там всегда и при царе, и при большевиках, ее так чуть-чуть стремились. Уже очень она была шустрая. Ее всегда старались так чуть-чуть приземлить. Но это действительно город был столичный по своему менталитету. Никогда не было провинции, там родились и работали. Ну, не стану, знаете, наверное, там Ильф и Петров, и Куприн, и Бабель. Ну, миллион людей, которые составляли гордость потом нашей тогда общей культуры, я думаю, сейчас она еще общая в какой-то степени. Вот, они родились там. Это был город, в котором жили люди самых потомки, самых разных национальностей. И вот это было вот какой-то синтез вот этой вот еврейской какой-то шустрости, веселости, практичности, с одной стороны, украинской мягкости. То там я и сформировался. Я занимался в школе, физико-математической школе для одаренных детей. Но потом выяснилось, что я не одаренный. Все ерунда. Одаренным я в плане математики не был, потому что там ребята после меня, там со мной учился Вассерман, Бурда, вот кто смотрит одесское телевидение, не знаю, какие-то ребята. И плюс куча всяких там физиков, математиков, причем известных, действительно по-настоящему известных. Вот. Я к их числу не принадлежал. Я понял, что я действительно, наверное, без проблем после этой школы поступлю в какой-нибудь там политехнический институт и буду инженером, и, может быть, даже начальником цеха. Но я для себя избрал другой путь. Поступил в университет, на филфак, ну и там дальше уже пошло, так как оно пошло.
А как вы выбираете темы? Ну, например, фильм об одесском писателе Исааке Бабеле.
Поспело 130 лет со дня его рождения. Родился он в Одессе. И тут, конечно, Бабель, юбилей, Одесса. Все это для меня как-то слилось в этих чудесных звуках. Ну и я предложил его сделать. А фигура, конечно, необычайно интересная. Причем вот дело Бабеля, мне кажется, почему я что еще хотел сделать в этом фильме, не знаю, насколько удалось, показать трагедию этого человека. Он был еврей, естественно, и хотя не из бедной семьи, но он переживал все вот эти неприятности, связанные с царской Россией, с его национальностью. Он видел погром. Он был ребенком, у него есть рассказы, и он видел этот погром вот воочию, рядом стоял, что называется. К счастью, его не тронули, но он видел. Вот. Естественно, он не любил, как и большая часть еврейского населения, не любил царского власти. Очень любил, они были для этого все основания. И поэтому так достаточно много евреев было в наших там политических кругах, и в политике, и в армии, и так далее. И он, конечно, революцию воспринял очень хорошо. И когда его командировали в Первую конную армию в качестве военного корреспондента, там параллельно на него еще, поскольку он был, естественно, грамотный человек, весьма грамотный, навесили очень много всякой работы политической, он там писал историю этой армии, там писал приказы. Ну, короче говоря, он был, наверное, политработником, все-таки выражаясь таким потом советским языком. Ну, то, что он там увидел, это его поразило. Это даже, я бы сказал, его убило, растерзало. И его перестали понимать, перестали любить, ну и закончилось тем, что он был схвачен и погиб в 40-м году. Вот это вот трагедия человека, который искренне был очень талантлив, интеллектуально талантлив, и который принял эту революцию, хотел в ней быть, который в ней разочаровался, который разочаровался, может быть, в людях вообще и в людях его окружавших, в частности. Вот это мне хотелось показать.
А как кино влияет на сознание молодежи?
Я не думаю, что нужно воспринимать искусство, или можно. Вот посмотрел фильм или прочитал книгу и стал совсем другим человеком. И пошел там кормить бедных или, я не знаю, чего там еще, или защищать животных. Нет, такого не бывает. Просто у тебя, вот ты посмотрел этот фильм, потом ты прочитал эту книгу, потом ты посмотрел еще какой-то фильм, потом ты сходил на какую-то там дискуссию, творческий вечер, там стишки чьи-нибудь послушал. И у тебя вот тут где-то, может быть, даже не сразу в коре головного мозга, а в подкорке, а потом в церковь ты сходил, если сходил, конечно. У тебя там откладываются некие пласты, вот они есть, и потом они переходят в твою личность, в твое восприятие. Ну, я очень хочу верить, что это так. То это маленький такой пазлик, то, что мы что-то снимаем, это маленькая такая часть этого пазлика, которая где-то в каком-то мальчике или девочке, ну, вот, найдет свое отражение, формирование его характера. Вот так я думаю.
Сергей, скажите несколько слов пожелания для молодежи в это нелегкое, переломное время.
Давай, давай. Для молодежи или для молодежи сейчас самое главное не болейте, ребята. Сейчас звонишь или там пишешь, и уже рады. Ты не можешь, что тебе сказали, там, ответили, там, то, что ты просил, дали, не дали. Или... Ответил, жив, если, вероятно, скорее всего, здоров. Уже хорошо. Это главное. Надо пережить. Пережить вот всю эту ерунду сейчас вот в связи с появлением вот этих вакцин. Будем надеяться, что это действительно вакцины, пройдет, и все начнется. Но уже будет другое, конечно. Уже будет другое. И вот в этом другом мире, более, может быть, вот, подверженным каким-то компьютерным формам общения и так далее, наверное, больше места получается для интеллектуальной и нравственной жизни. То есть смотрите кино. То, о чем мы говорили. Читайте книги. Обязательно. Это еще раз говорю, не значит, что прямо вы сразу станете, вам откроется некая истина, прямо вот просияет. Нет, такого не было и не будет. Но будет, вот, вы будете формироваться, вы будете, что-то вы будете принимать. Если ты ничего не будешь читать, ты не будешь ни хорошим, ни плохим, ни добрым, ни злым. Ты будешь просто никем. Ты будешь микробом. Вот, поэтому только читайте, смотрите кино и живите по совести. Ну, я понимаю, что это банальные вещи, ничего нового я вам не сказал. Но где-то вот так. И еще... Да, вот это очень правильно. Вот не судите. Никого не судите. Не судите тех, кто здесь, не судите тех, кто там. Вот постарайтесь понять. Вот если нужно, каждый человек делает, если опять-таки у него что-то есть в душе, он какие-то свои поступки совершает под влиянием каких-то факторов. Нужно понять, почему он там живет. Когда поймешь, почему, что его туда толкнуло, потому что если он вырос там в какой-то вот очень тяжелой семье, трудно надеяться, что он пойдет помогать бедным. А может быть и наоборот, именно поэтому и пойдет. А вот вы постарайтесь это понять. Почитайте, а потом посмотрите вокруг. Уже после того, как почитали и посмотрели, посмотрите вокруг, и вы увидите этих людей совсем по-иному. Не просто как Васька, там, который там такой всякой, а вот он же совсем по-другому. Ну, так, ну. А может, пока есть силы, будем что-то там писать и снимать.
Спасибо вам большое за разговор.
Спасибо.
Сегодня мы говорили об историческом наследии, о моральных качествах, которые необходимы человеку, со сценаристом, режиссером Сергеем Барабановым.
Джозеф Рэдьярд Киплинг. Английский писатель, поэт и новеллист. Его лучшими произведениями считаются «Книга джунглей» и «Ким». Однако его поэзия не менее значима. Некоторые его стихи нам хорошо знакомы, хотя мы не всегда помним их авторство. Например, знаменитый романс «За цыганской звездой» из фильма «Жестокий романс» написан именно на текст одноименного стихотворения Киплинга. А в 1907 году Киплинг стал первым англичанином, получившим Нобелевскую премию по литературе. 18 января исполняется 85 лет со дня смерти знаменитого писателя. О некоторых фактах его биографии далее в нашем сюжете.
Писатель Рэдьярд Киплинг известен как автор ряда рассказов, стихотворений и, прежде всего, сказок о Маугли, которые любой из нас помнит с детства. Его лучшими произведениями считаются «Книга джунглей», «Ким» и многочисленные стихотворения. Киплинг стал первым английским Нобелевским лауреатом по литературе. Жизнь учила его любить, сражаться и верить, и англичанин с душой индуса хорошо усвоил ее уроки. Он родился в Бомбее 30 декабря под самый новый 1866 год и был настоящим англо-индийцем. Тогда в Индии жили и работали примерно 4 миллиона англичан. Родители, люди занятые, отдали мальчика на попечение слуг, и потому Редьярд объяснялся на местном языке, хиндустани, поначалу даже лучше, чем на своем родном. В городке, в котором жили киплинги, были ателье художников, мастерские, изготовлявшие предметы искусства. И в этом была немалая заслуга киплингов. Отец Редьярда, Джон Локвуд Киплинг, преподавал сначала в Бомбейской художественной школе, а потом на целых 18 лет стал куратором Центрального музея индийского искусства в Лахоре, очень быстро превратив его собрание в одну из лучших в мире коллекций восточного искусства. Сюда, после учебы в Англии, полный надежд, планов и новых идей, вернется юный Киплинг. Он стал сотрудником издания «Гражданская и военная газета». Работа по 10-15 часов, репортажи, поездки по стране. А вскоре он еще начал писать и рассказы. Саперы и морские пехотинцы, ирландские гвардейцы, врачи, инженеры Ее Величества. Вот герои Киплинга. И, конечно же, Индия. Звуки жизни ее древних городов, запахи базаров и прохлада дворцов. Его читали все. Британская Индия вдруг получила своего писателя. В 1889 году Киплинг оставил родную Индию и отправился в Лондон. В 23 года он известен и знаменит. И счастлив, он найдет свою вторую половинку и уедет с женой поближе к ее родному дому, в Америку. Радость семейной жизни, трое детишек, спокойная жизнь. Однако в Вермонте, на другом конце земли, он будет постоянно вспоминать Бомбей, Лахор и Индию. В душе его родится ностальгия, которую он стал воплощать в своих сказках. Однажды его истории об индийских джунглях услышала детская писательница Мэри Додж и уговорила напечататься в детском журнале, который она редактировала. Так миру явились книги джунглей, Маугли и его верные друзья. Рубеж столетий оказался для писателя особенно трудным. Умерла любимая дочь Джозефина. Болезнь едва не унесла из жизни его самого. Редьярд навсегда уехал из Америки и поселился в Англии, в графстве Сассекс. Там у Киплинга не счесть почитателей. Киплинг пишет свой роман «Ким», о котором мечтает уже давно. Роман из индийской жизни. Его еще долго будут переводить по всему свету. Он будет получать огромные гонорары, сделается почетным ректором университета и получит в 1907 году Нобелевскую премию по литературе. Автора книги «Джунглей» давно нет. Но он по-прежнему с нами. Как и его Маугли, законы джунглей, великая и прекрасная Индия и знаменитые слова его поэтического завещания, которые он написал своему сыну.
Премьера колядки «Рождественская звезда», написанная на основе мелодии, которая использовалась в качестве заставки к известной телепередаче советского периода «В мире животных», состоялась на телеканале «Глаз». Сольную партию в праздничном песнопении исполнил протоиерей Александр Клименко. Напомню, что эту мелодию в 1964 году написал композитор Ариэль Рамирес для хоровой кантаты «Рождество Господне», а в 1968 оркестр «Поле Мариа» выпустил сборник, в котором звучала главная музыкальная тема Ариэля Рамиреса, но под названием «Жаворонок». Тогда она потеряла рождественское содержание, это была песня о птицах. В 1974 году режиссер советской телевизионной программы «В мире животных» Александр Сгуриди начал использовать жаворонка «Поле Мариа» как заставку для своей передачи. Именно тогда она стала известна широкой аудитории. Сейчас эта мелодия снова вернулась для того, чтобы прославлять родившегося Христа. Украинский текст и музыкальную обработку этого произведения создала Ольга Токарь. Вместе с отцом Александром колядку исполнил хор храма в честь архангела Гавриила при телекомпании «Глаз». Эта новость завершает сегодняшнюю программу. Я хочу напомнить, что о рождественских песнопениях мы заговорили не случайно, ведь в эти дни от Рождества и до праздника Крещения Господня православные отмечают святки или святые дни. Это дни особой радости, когда Церковь призывает людей радоваться рождению Богомладенца Христа и восхвалять Его в колядках, навещая при этом близких и друзей, а также совершая дела милосердия. Я с вами прощаюсь ровно на неделю, желаю каждый день получать только хорошие вести. До свидания.